сейчас с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» речь опять пойдет об империи, но на этот раз российской. В парадных, классицистических залах публичной библиотеки Нью-Йорка сейчас проходит необычная выставка, посвященная творчеству русского художника или, как теперь бы сказали, дизайнера Федора Солнцева, который помог Николаю Первому создать внешний облик или, как бы теперь сказали, имидж Российской империи для внутреннего и внешнего употребления. В своей рецензии на выставку критик «Нью-Йорк Таймс» Бриджит Гудбади объяснила американским зрителям замысел императорского проекта, ставшего предметом экспозиции.
Николай I, потрясенный восстанием декабристов, твердо решил придать своему правлению имперский блеск и национальный характер. Для этого нужно было создать особый декоративный стиль, который бы не повторял Александровский ампир предыдущей эпохи, а опирался бы на всю историю российской монархии. Эта задача была возложена на плодовитого художника, графика и этнографа Федора Солнцева, обещавшего государю найти художественное выражение державного девиза его правления – «Самодержавие, православие, народность».
Приглашенная библиотека из Калифорнии куратор Венди Салмонт сумела объединить ресурсы нескольких собраний, включая, естественно, коллекцию самой библиотеки, чтобы подготовить впечатляющий отчет о царском проекте. Употребляя модное слово «проект», я грешу против истории, но в рассказ об этой выставке невольно врываются анахронизмы, потому что сама эта затея кажется очень современной – создать новый имидж страны и власти, приспособленный к смене идеологического направления. Применяя, опять-таки, очень современную концепцию тотального дизайна, Федор Солнцев изменил все детали придворного устройства – от парадного сервиза, представленного на выставке в оригиналах, до перестройки кремлевских палат, запечатленных на хромолитографиях. Главная идея художника и его заказчика заключалась в том, чтобы уйти от интернационального европейского стиля XVIII века, украсившего Петербург барочными дворцами, в глубокую московскую древность. Решая эту задачу, Солнцев создал исторические фантазии на темы русского XVII столетия. Так, зеленый сервиз для государственных пиршеств использует персидские орнаментальные мотивы, свойственные двору Алексея Тишайшего. А царским покоям в Кремле были возвращены старинные узорчатые потолки с растительным орнаментом на стенах. Образный строй империи по замыслу Николая должен был включать в себя не только европеизированную Россию Петра и Екатерины, но и средневековые древности. Чтобы сделать их более доступными, Солнцев написал огромное количество акварелей, иллюстрируя шеститомную энциклопедию древности российского государства. В Нью-Йоркской библиотеке хранятся многие оригиналы этих работ, включая подробно выписанную шапку Мономаха. Второй книжный проект Солнцева еще интереснее. Неутомимый путешественник, Солнцев объехал почти все губернии России, чтобы создать коллективный портрет обитателей империи. 5000 его акварелей составили роскошный том «Костюмы российского государства». Хотя по своему замыслу это была этнографическая работа, она содержала и скрытый политический вызов. Россия словно тягалась с Британской империей, демонстрируя миру многообразие своих земель и подданных. Сегодня, когда мы смотрим на все эти имперские редкости в другом веке и в другом мире, нас поражает вечная способность эстетики конструировать свою реальность, с которой, впрочем, по-прежнему должна считаться не только история искусств, но и просто история. Вторую часть этого выпуска картинок с выставки я предложил Соломону Волкову посвятить теме «Стиль а-ля Рюс», которая так хорошо рифмуется с экспозицией в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Однако давайте разберемся, как появился этот стиль и что все-таки это значит.
А-ля Рюс – это русский модерн с упором на национальные корни. И расцвет вот этого стиля а-ля Рюс в его оригинальном виде – это 870-890-е годы. И в связи со стилем а-ля Рюс у меня есть некоторые размышления. Они упираются в тему о спонсорах и продюсерах. Таким вот первым человеком, с которым стал ассоциироваться стиль а-ля Рюс, это был такой Иван Рапет, архитектор, о котором я, например, в годы своей юности только слышал, что рапетовские петушки. И все это в таком было издевательском как бы стиле, вот эти рапетовские всегда...
Которые были похожи на леденцы.
Да, да, всегда были образцом безвкусицы. Думаю, что отношение к этому рапету было несправедливым. Он именно ввел вот эту вот мелкую резьбу на фасадах, подражание образцам народного искусства, в основном северного искусства, преломленное через призму модерна. Сам рапет выставлял целые павильоны на международных выставках. в Париже в 1878, в Копенгагене в 1888 и в Чикаго в 1893 года.
А как воспринимали этот стиль
Рапиус Монро? Абсолютно. Никакого впечатления на тогдашнюю аудиторию стиль Рапета не произвел. И вот здесь мы возвращаемся к его спонсору, к Саве Мамонтову. И вот почему я завел этот разговор. Видите, недостаточно быть талантливым производителем, и недостаточно даже иметь влиятельного и мощного спонсора, каковым являлся Сава Мамонтов, для того, чтобы выйти на международную арену. Для этого нужен еще потрясающий или, если угодно, гениальный продюсер. И таковым продюсером стал Дягилев. Вот он первый вывел этот стиль Рюс на международную арену по-настоящему. Но произошло это значительно позднее. Это произошло уже в начале 20 века. И сейчас многие забывают, думая о Дягилеве, как о человеке, который показывал балеты в декорациях Матисса, Пикассо, Руо, таких вот уже метров европейского авангарда. Мы забываем, что ему в его молодости очень нравились картины Васнецова. Он из-за этого даже поругался со своим ближайшим приятелем Бенуа, потому что Бенуа-то уже Васнецова лягал. А для Дягилева это все было родное, он это защищал. Ему нравилась музыка Чайковского, на этом они с Бенуа подружились. То есть Дягилев именно, вот этот стиль а-ля Рюс, слепил в нечто такое, что действительно оказалось влиятельным. Но для этого нужно было обладать, не побоюсь сказать, гениальным дарованием Дягилева. И тогда он под эгидой стиля а-ля Рюс объединил уже и более ранние явления. То есть он к этому подключил Чайковского, которого формально сюда нельзя присоединять. Но оказалось, что можно, если сильно захочется. И гораздо более поздние явления, Стравинского, например. И все это вот под одной дягилевской крышей. Я-то в связи с этим думал, когда размышлял о судьбе стиля Рюс в Соединенных Штатах, в частности в Нью-Йорке. Замечательным заведением, где все вот эти вот линии сошлись, оказался балет Баланчинани. Нью-Йоркский, «Сити Балет». В нем можно было увидеть и балет под названием «Балет Империал», поставленный Баланчиным в 1941 году на музыку Чайковского. Я видел это. Когда-то там были декорации Добужинского, Нева, Петропавловская крепость. То есть такой вот имперский действительно а-ля Рюс, но уже в более позднем мирискусническом варианте. И Чайковский таким образом под названием «Балет Империал», имперский «Балет Рюс» звучал в Нью-Йорке. Следующим этапом в освоении Баланчиным стиля а-ля Рюс стала «Жар-птица» Стравинского с декорациями Шагала 1949 года. Тоже я совсем недавно был в театре. Этот спектакль идет в декорациях Шагала. Дирижировал, кстати, Гергиев. Это был гастрольный спектакль, прошел с грандиозным успехом. И сам Баланчин говорил о том, что он, собственно говоря, в движениях изобразил декорации Шагала. Вообще, думать о Шагале, как о стиле Рюс, это непривычно. Но когда ты видишь вот эту комбинацию, декорации Шагала к «Жар-птице»,
звучит музыка, очень убедительно, да.
Невероятно! Это и есть настоящий стиль Рюс. И Баланчин это все время подчеркивает. У него танцоры и танцовщики все время бьют земные поклоны, там и в присядку идут. То есть все время используются вот эти ярко стилизованные типично национальные русские движения. И все это облачено вот в эту авангардную при этом рамку, потому что, конечно, музыка Стравинского это ранее Стравинский, это еще с сильным влиянием Римского-Корского музыка, но Шагал, это уже настоящий Шагал, и все вместе сливается в совершенное художественное целое.
знаете, там любопытно, как часто то, что начиналось в России, заканчивается в Америке. Я подумал про стиль Рюс, мы говорим, но ведь это характерно для многого другого, например, для петербургской прозы, которая завершилась Набоковым, или для ленинградской поэзии, которая завершилась Бродским. То есть Америка — то место, где заканчивается целый стиль русский, да?
И вот таким эпилогом стиля Рюс, или, во всяком случае, одной из последних глав этого феномена на сцене Нью-Йорк-Сити Бали, балета Баланчина, где уже нет Баланчина, явилась недавняя сравнительно постановка хореографа Большого театра Ратманским балета Леонида Десятникова «Русские сезоны». «Русские сезоны» — это одновременно русские времена года, но также и «Русские сезоны» — отсылка к дягилевским сезонам. И я был тоже на этом спектакле. Это стилизация в музыке, в значительной степени исходящая от Стравинского, а в танцевальном плане это опять-таки модернизированное использование национальных русских элементов, и все вместе представляло собой чрезвычайно эффектное и запоминающее зрелище.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Компьютер в школе. За и против. Гость «Американского часа» – профессор Марк Варшауэр. Суд над Гамлетом. Репортаж с настоящего процесса над вымышленным принцем. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Роберта Олтмана. Фильм «Долгое прощание» в каноне режиссера.